Давайте откроем 11 главу книги Иова. В 11 главе в разговор вступает третий друг Иова, Сафар. Он тоже решил добавить нечто от себя. Если вы помните, в прошлый раз мы с вами читали о том, как однажды сыны Божии предстали перед Господом, и среди них пришел и сатана. И когда он подошел к Богу, то Бог похвалил перед ним своего раба Иова, на что сатана сказал: «Конечно, ты же ему все условия создал. Любой бы стал служить тебе, когда ты благословляешь его. К тому же, ты ведь еще и оградил его со всех сторон так, что мне к нему не подобраться. Отними от него свое ограждение, позволь мне лишить его всего, что у него сейчас есть, тогда увидишь, что он проклянет тебя». На это Господь ответил: «Хорошо, ты можешь забрать у него все, чем он владеет, только его самого не трогай». Итак, сатана был помещен в определенные границы, в рамках которых он мог действовать. Он забрал у Иова все, что у него было, даже детей. И когда до Иова дошли известия о том, что его дети погибли, он пал на свое лицо и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Благословенно имя Господня. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И был еще один день, когда сыны Божии, и в их числе и сатана, пришли, чтобы предстать пред Богом. И тогда Бог спросил сатану: «Откуда ты пришел?» Тот ответил: «Я обошел всю землю». Господь спросил его: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Хороший человек, непорочный, справедливый, он любит добро и ненавидит зло. Ты ошибся на его счет. Сколько ты всего ему сделал, а он все равно не проклял меня». И тогда сатана выдвигает еще одно предложение, основываясь на том, что по утверждению психологов является основным инстинктом человека, а именно инстинкт самосохранения, кожа за кожу. За жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. Ты не позволил мне прикоснуться к нему, но дай мне хорошенько прижать его, дай мне добраться до него самого, и ты увидишь, как он проклянет тебя. И Бог ответил: «Хорошо, пусть будет по-твоему, только души его не трогай, сохрани его живым». И Иова поразила страшная болезнь. Он покрылся волдырями и нарывами с головы до ног, болезненными, гноящими, зловонными язвами. Он лежал весь покрытый пеплом. Когда раны его засыхали, он брал черепок и соскабливал их. Какое ужаснейшее состояние! Однажды его жена посмотрела на него и сказала: «Дорогой, может быть, пора с этим кончать? Похули Бога и умри спокойно». Но Иов ответил ей: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» И вот к нему пришло трое друзей с Востока. Они имели репутацию весьма мудрых людей. Они были знакомы с Иовом, потому что Иов был одним из самых знаменитых людей на Востоке. Ведь до несчастий, которые на него обрушились, у него было очень богатое имение. Они пришли к нему, чтобы посочувствовать ему в его беде. 7 дней они просто сидели рядом с ним, ничего не говоря, молча сострадая своему другу. А через 7 дней Иов нарушил молчание и проклял тот день, в который он родился. Он проклял тот факт, что остался в живых. Он начал плакать и взывать о смерти. Его друзья начали упрекать его за это. Они начали намекать ему на то, что такое страдание могло постигнуть только какого-то ужаснейшего грешника. Они начали намекать ему, что, может быть, только внешне он выглядит таким хорошим, Но при этом он наверняка прячет и скрывает в своей душе какой-то страшный грех. И вот теперь Божья кара постигла его за все, что он сделал. Однако мы с вами читали первую и вторую главы и знаем, в чем дело. Поэтому мы прекрасно видим, что оценка этих мудрецов абсолютно неверна. Поразительно то, что часто нам кажется, что мы все знаем, и у нас на все есть правильный ответ. То же самое думал и Сафар. Он все видит, все понимает, он все знает о Боге. Он такой религиозный догматик. И вот в 11 главе он произносит речь, в которой он упрекает Иова, и вместе с этим намекает на то, что тот грешит и живет во зле. Итак, это приблизительное содержание речи Сафара, а потом мы прочитаем ответ Иова. «И отвечал Сафар на амитянин и сказал, «Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек многоречивый прав?» «Иов, ты что, думаешь какими-то словами оправдаться?» Разве позволительно человеку говорить все то, что ты тут говоришь? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал, суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверст уста свои к тебе? Помните, в первой главе Бог спросил у сатаны, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, человека благочестивого, богобоязненного и удаляющегося от зла? Видите ли, Бог уже отверз свои уста и дал свою оценку Иову. А его друг Сафар говорит здесь, вот если бы Бог отверз уста свои, он бы сказал нам все, что ему известно о тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Послушай, Иов, если бы Бог решил наказать тебя за все, что ты натворил, тогда бы тебе пришлось еще хуже, чем сейчас. Хорошее утешение человеку, который так сильно страдает. Неудивительно, что Иов назвал их всех жалкими утешителями. Нашли, как утешать человека. Да ты еще очень легко отделался. Если бы Бог решил отвесить тебе по заслугам, тебе бы пришлось во много раз хуже. Но он задает один очень интересный вопрос. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? И ответ будет, конечно же, нет. Человек своим умом не может найти Бога. Вы никогда не будете в состоянии полностью понять Бога. И вы знаете, это одна из наших проблем. Мы всегда пытаемся понять Бога разумом. Мы постоянно задаем Богу вопрос, почему, Боже, ты позволил этому случиться? Почему Бог допустил, чтобы такое произошло со мной? Господи, почему я оказался в таком состоянии? Мы всеми силами пытаемся понять Бога. Но вы знаете, мы с вами можем просто потонуть во всех этих бесконечных «почему?». Почему Бог сделал это или то? Но дело в том, что мы не знаем, почему Бог делает то или иное. Бог делает много такого, чего я не понимаю. Я не понимаю, почему некоторые дети рождаются слепыми. Я не понимаю, почему многие всю свою жизнь вынуждены жить калеками. Я не понимаю, почему умирают с голода дети. Я много чего не понимаю. Я не понимаю, почему мы должны страдать. Я не понимаю, почему мы должны испытывать печаль. Я не понимаю, почему мой отец и брат погибли в авиакатастрофе. Я много чего не понимаю. Именно поэтому очень важно, чтобы у вас были некоторые основополагающие истины, на которых бы вы твердо стояли. Дело в том, что есть некоторые вещи, которые я знаю наверняка. Они являются для меня непреложными истинами. Я стою на этих истинах. Я строю на них свою жизнь. Я знаю, что Бог любит меня. Неважно, через что я прохожу в своей жизни, я знаю, что Бог любит меня. Какая бы трагедия ни подстерегала меня на жизненном пути, я твердо знаю, что Бог любит меня. Очень важно, чтобы вы тоже твердо знали это. Чтобы это стало основополагающей и непреложной для вас истиной. Потому что когда вы не будете понимать, что же происходит, вам нужно будет опереться на что-то, что вы понимаете. А я понимаю, что Бог любит меня. Я понимаю, что Бог гораздо мудрее меня, и что Он видит все гораздо в более широком масштабе, чем я. Я знаю, что моя зрительная способность очень ограничена. Я знаю, что поле моего зрения невелико. Я знаю, что Бог видит намного больше всего. Он уже вначале видит то, что будет в конце, но Он не только обладает гораздо большим зрительным полем, Он также еще и намного превосходит меня в мудрости. И даже если я чего-то не понимаю, слава Богу за то, что мне больше не нужно понимать всего, что со мной происходит. Главное, чтобы я понимал, что Бог любит меня, и что моя жизнь находится в Его руках, и что Он делает все в моей жизни только в любви и согласно Своей великой мудрости. Он делает только то, что является самым лучшим для меня. А Он-то знает, что для меня самое лучшее. Поэтому я могу по вере покоиться в этом. Господь, Ты знаешь, что для меня самое лучшее. Господь, Ты любишь меня. Господь, Ты держишь мою жизнь в Своих руках. Так что как Тебе будет угодно? Я не знаю, почему Бог ради того, чтобы искупить кого-то, как я, позволил так сильно страдать на кресте своему сыну. В Боге есть много такого, чего я не понимаю. В общем-то, у меня и нет необходимости понимать все это. Самое важное и необходимое, чтобы я целиком и полностью посвятил свою жизнь Богу. Если вы посвятите свою жизнь Ему только настолько, насколько вы понимаете Его, если вы любите Бога только потому, что благословлены им, если вы любите Его и служите Ему только потому, что Он дал вам благополучие, то тогда что вы будете делать в день, когда вас посетит несчастье? Когда все, что у вас есть, будет отнято от вас, что же вы тогда будете делать? Но если вы научились целиком и полностью во всем доверяться Богу, если вы полностью отдали свою жизнь Богу, тогда, что бы ни случалось на вашем жизненном пути, вы сможете выдержать это. Итак, кто же может исследованием найти Бога? Это невозможно. Это одна из тех проблем, с которыми столкнулось человечество. Человек своим умом пытался искать и понять Бога, но Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Сколько бы вы ни пытались постигнуть Бога своим собственным умом, рано или поздно всегда наступает тот момент, когда нужно переступить эту границу интеллектуального понимания и сделать шаг веры, чтобы прикоснуться к Нему. Вы знаете, мой интеллект может сказать мне много всего о Боге. Мой интеллект может легко убедить меня в существовании Бога. Я не настолько глуп, чтобы думать, что все, что меня окружает, появилось само по себе. Все эти живые организмы, все их многообразие свидетельствуют о мудрости того, кто сотворил их, о божественном Творце. Вы знаете, я очень люблю природу. Мне очень нравится ее изучать. Я просто обожаю наблюдать за тем, что в ней происходит. Есть такие рыбки в Панаме, которые стреляют водой в сидящих на веточках жучков, причем очень метко. Эта струя воды сшибает их с ног. Они падают, а рыбки подплывают и хватают свою жертву. Скажите, сколько времени понадобилось такой маленькой рыбке, чтобы научиться плеваться водой, причем с такой точностью? А как они могли существовать до того, как научились этому? Меня подобные курьезы природы очень занимают. Без сомнения, Творец есть. Есть тот, кто положил всему этому начало. Я могу очень долго умствовать на эту тему, но в конце концов наступает тот момент, когда мне остается только протянуться к Богу, оставить умствование и сделать шаг веры. Боже, я верю, я доверяю, я отдаю Тебе свою жизнь. Это шаг веры. Я никогда не смогу полностью понять Бога. Сам Бог сказал, что у меня это не получится. Он сказал: «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Пути мои выше путей ваших». Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать глубже преисподней? Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих. Короче говоря, он сейчас обращается к Иову и говорит ему: если ты готовишь свое сердце и хочешь протянуть к нему свои руки, сначала убедись, что в них нет никакого беззакония и что шатры твои вычищены. Ты поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя. Глаза беззаконных истают, и убежище пропадает у них, и надежда их исчезнет. И далее в 12 главе Иов отвечает. «И отвечал Иов и сказал: подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость». Он уже почти что дошел до грани от таких утешителей, которые думают, что знают все ответы, но которые в действительности ничем не помогли. Вы знаете, это действительно очень тяжело пытаться объяснить, что у тебя в сердце человеку, который уже заранее рассудил, что у него есть все ответы, которые вам нужны, хотя на самом деле он совсем ничего не понимает. Как тяжело разговаривать с людьми, которые так мыслят. «Да-да, я прекрасно понимаю, что происходит. И что мне эта мудрость?» «Подлинно, вы только люди, и ваша мудрость с вами и умрет. И у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас, и кто не знает того же? Я все это прекрасно знаю. Вы мне ничего нового не сказали. Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу и которому он отвечал, посмешищем человек праведный, непорочный. Вы смеетесь надо мной, вы просто издеваетесь. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. У вас, ребята, все в порядке, и потому вы решили, что можете насмехаться надо мной, раз я того и гляди споткнусь и упаду. Вы говорите все это, потому что с вами ничего не произошло. Но если бы все было наоборот, вы бы так не говорили. Иов указывает им на то, что они глубоко заблуждаются в том, что говорят, потому что все их аргументы основывались на таком предположении, что если ты праведен, значит, ты должен иметь Божье благословение, что Божьи благословения в той или иной степени являются доказательством твоей праведности. Или наоборот, неудачи и проблемы являются доказательством того, что ты живешь во грехе. И так, по их теории, выходит то, что если человек грешен, значит, он проклят. А если он станет праведным, то он будет благословлен. Но Иов полностью разбивает эту теорию. Он говорит, покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. Вы говорите, что я лишился всего, потому что я такой нечестивый, но посмотрите сами, шатры грабителей стоят и процветают. И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти? Он говорит, не сама ли природа свидетельствует вам, что все это сотворил Господь, ибо в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы целиком и полностью зависите от Бога, и что Он держит в своей руке вашу жизнь? Вы знаете, сейчас появилась странная болезнь, или точнее, просто расстройство нормальной жизнедеятельности организма, когда человеку приходится думать о том, чтобы дышать. Представляете, как это было бы ужасно, если бы нам нужно было думать над тем, как дышать? А вот эти люди с таким функциональным расстройством не могут дышать просто естественно. Им нужно все время думать о том, чтобы дышать. И когда они засыпают, они того и гляди умрут. Как только они отключаются, они перестают дышать, но потом, через какое-то время, они вынуждены просыпаться, чтобы вдохнуть. А потом они снова проваливаются в сон. И так они спят всю ночь. Представляете, насколько это неприятно постоянно думать о том, что нужно дышать? Я так рад, что мне не нужно думать о том, чтобы дышать, что это происходит чисто автоматически. Но Библия говорит нам, что наше дыхание, наш дух находится в руке Бога. Помните случай, когда царь Валтасар устроил огромное пиршество для тысячи своих вельмож? И вдруг появилась рука и начала писать на стене. Царя всего начало трясти, и тогда вызвали всех самых лучших придворных, мудрецов и гадателей, но никто из них не мог разгадать написанного на стене «Мене-мене текел» у парсин. Тогда, наконец, царица сказала, «Есть в твоем царстве один человек, который в одни отцов твоих проявлял удивительную мудрость. Твой отец поставил его главою тайноведцев. Он из тех иудеев, которые находятся у нас в плену». И тогда приказали привести Даниила к царю. Глазам Даниила предстала отвратительнейшая сцена. Все пьяные совершенно не контролировали себя. Они пили вино из золотых сосудов, которые принадлежали храму и которые были освящены специально для служения в Доме Божьем. Они пили из них и прославляли своих серебряных и золотых богов. И тогда Даниил, этот уже не молодой, но такой же прекрасный муж Божий, начал упрекать царя Валтасара. Он сказал ему, «Бог даровал отцу твоему Навуходоносору и царство, и славу, и честь, и власть, и ты правил этим великим царством вавилонским. Оно было передано в твои руки». Но ты забыл о Боге и начал поклоняться богам серебряным и золотым, а Бога, в руке которого дыхание твое, ты не прославил. Эти люди понимали, что человек полностью зависит от Бога, включая его физическое существование здесь на земле. Павел так говорил о Боге: «Мы им живем и движемся и существуем. Мы во всех отношениях зависим от Бога, даже наше дыхание». Однако, как часто тем же самым дыханием мы хулим Бога. Бог дает нам дыхание, которое мы используем для того, чтобы хулить Его. Вот такой-то парадокс. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится, кого он заключит, тот не высвободится, остановит воды, и все высохнет, пустит их и превратят землю. У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающиеся и вводящие в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых, отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет, открывает глубокое из среды тьмы и уводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассевает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме, без света, и шатаются, как пьяны. Наш Бог всемогущ, Он господствует над всем. Душа и дыхание человека находятся в Его руке. Кто сможет устоять против Него? Глава 13. «Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас». Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. Вы говорите мне протянуть руку к Богу с удовольствием? Я бы с удовольствием поговорил об этом с Богом. А вы сплетчите лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Если бы вы держали язык за зубами, вы, может быть, и сошли бы за умных. Лучше молчать, и пусть люди думают, что вы глупы, чем открыть рот и развеять все их сомнения. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Как часто приходится сталкиваться с этим и по сей день, когда люди ради Бога говорят неправду. Иными словами, когда они как бы говорят от лица Божьего, хотя на самом деле то, что они говорят, полнейший бред. Бог говорил: «Горе тому пророку, который скажет, так говорит Господь, а я не говорил». Сейчас очень часто происходит именно так, когда люди приходят и говорят якобы от лица Бога, за Бога, в то время как Бог на самом деле ничего не говорил. В послании Иакова сказано: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Потому что когда я, например, стою перед вами, я являюсь Божьим представителем. И когда я говорю Слово Божье, и от Его лица мне нужно делать это с большой осторожностью, чтобы говорить только истину о Боге, чтобы вы не получили какое-нибудь неправильное представление о Боге, а я буду за это ответственен, за то, что вы получили неправильное представление о Боге. Существуют такие люди, которые якобы представляют Бога, но на самом деле неверно представляют Его. Послушаешь таких учителей, и создается такое впечатление, что Бог обанкротился, что со дня на день Он должен будет закрыть свое дело, если вы сегодня же не поможете Ему. Бог все время находится на грани банкротства, и из-за этого Его дело может потерпеть неудачу. Все планы Божьи могут рухнуть. Он сам не в состоянии поддержать себя. Он целиком и полностью зависит от вас. Вложите вы или нет на его счет эту сотню? Они ложно говорят о Боге. Вы знаете, мой сын возглавляет радиослужение, и ему очень хотелось познакомиться с деятельностью других радиослужений. Он написал письма в эти радиослужения, чтобы узнать, какую же литературу они высылают, что они из себя представляют и тому подобное. Он дал им наш адрес, подписался своим псевдонимом, и на его имя стали поступать письма. Но это еще не все. Среди этих писем мы получаем письма приблизительно следующего содержания. «Дорогой Бенни». Бенни — это псевдоним моего сына. Господь этим утром побудил меня поститься и молиться за вас, потому что Он показал мне, что вы сейчас переживаете какие-то особые трудности. Это уже ложь против Господа, потому что Бенни Смита на самом деле не существует. Пожалуйста, напишите мне подробнее о своей проблеме и вложите какое-нибудь пожертвование для моего служения. Эти же самые люди, которые учат вас тому, как достичь процветания в жизни, которые говорят вам, что вам достаточно просто верить, и тогда вы разбогатеете. Эти же самые люди пишут на имя Бенни и просят его вложить небольшую сумму денег для того, чтобы Божье дело распространялось. И еще много и много людей могли бы услышать эту славную истину о процветании. Но это же никаким образом не состыковывается. Они говорят ложь от лица Бога. Как бы мне не хотелось быть на месте этих людей. Итак, Иов упрекает друзей в том, что они говорят ложное от лица Господа. Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? Бог не нуждается в том, чтобы вы защищали Его. Бог не нуждается в том, чтобы вы препирались из-за Него. Он сам в состоянии постоять за себя. Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Немного забегая вперед, скажу, что Бог скоро что-то скажет. В 38 главе «И скажет Он то же самое, что сейчас говорит здесь Иов». Он упрекает этих советчиков, Он по-настоящему ругает их за все, что они тут наговорили Иову. Он даже говорит им, что лучше бы им попросить Иова помолиться за них. В противном случае их ожидают большие неприятности. И вот здесь Иов говорит: «Бог накажет вас за то, что вы говорите такое о нем». И начиная с 12 стиха, Иов вспоминает старые притчи. «Напоминания ваши подобны пеплу, а плоты ваши, а плоты глиняные. Замолчите предо мною, и я буду говорить, что бы ни постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его, и это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». На мой взгляд, в этих его словах отражается истинная глубина его веры. Посмотрите, он находится в ужаснейшем состоянии. Вы думали, что вам пришлось пережить что-то ужасное? Вы думали, что хуже, чем вам, никому не может быть? Иову пришлось хуже, чем какому бы то ни было человеку. Однако, даже в таком состоянии он говорит: «Вот он убивает меня, а я все равно буду служить ему». А теперь подумайте, насколько преданы Богу вы. Очень многие люди готовы служить Богу, когда у них все идет как по маслу, когда у них все получается, когда у них все хорошо. Но как только стоит чему-то произойти в вашей жизни или что-то вдруг не ладится, вы начинаете колебаться. Иов находится на самом дне, но даже в таком состоянии он способен сказать: «Он убивает меня, а я все равно буду служить ему». Вот оно, настоящее посвящение. Посвящение, которое нам всем нужно сделать. Что бы ни происходило, я в любом случае буду служить Богу. Даже если у меня ничего не останется, даже если я потеряю все, я все равно буду служить Богу. Я буду доверять ему. Вот такое доверие нам всем необходимо иметь. Потому что когда вы вот до такой степени доверяете Богу, тогда вы сможете найти покой в жизни. Все в руках Божиих, и вы можете покоиться, зная это. А в противном случае мельчайшая проблема будет выводить вас из строя, будет раздражать вас. Но если у вас есть такая уверенность, что моя жизнь находится в Божьих руках, и даже когда Он будет убивать меня, я все равно буду служить Ему, тогда ничто не сможет поколебать вас. И далее Иов говорит: «Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух. Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Отойди от меня и отведи от меня эти страхи и ужасы. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов, покажи мне беззаконие мое и грех мой. Вы говорите, что я такой страшный грешник, как и все. В чем мои грехи? Покажите мне их. Я очень долгие годы старался быть хорошим христианином, старался быть праведным, чтобы заслужить Божье принятие и одобрение. Я страстно желал получить то, что называлось крещением Святого Духа. Но многие тогдашние евангелисты говорили: «Бог не станет заполнять нечистый сосуд. Если ты действительно хочешь быть исполненным Духа Святого, тогда тебе нужно улучшить свое поведение и жизнь, потому что Он — Святой Дух, и Он не войдет в несвятой сосуд. Поэтому я делал все, что было в моих силах, для того, чтобы улучшить и очистить свою жизнь. Я просил Бога, чтобы Он наполнил меня Духом Святым, и, конечно же, я исповедовался во всех своих грехах. И я слышал, как люди рассказывали, что вот, когда я вытащил из кармана сигареты и положил их на алтарь и сказал Богу: «Вот Господь, Дух Святой наполнил меня». Или когда я пообещал Богу, что никогда больше в жизни не возьму в рот спиртного, в тот самый момент Он исполнил меня Своим Духом. Или когда я поклялся Богу, что поеду в Китай, тогда Он исполнил меня Духом Святым. Но моя проблема была в том, что я никогда не брал в рот сигареты, поэтому я не мог возложить их на алтарь. Я также никогда и не пил, так что и от этого я отказаться не мог. Я пообещал Богу, что поеду в Китай, и я исповедовал Богу все, что только мне приходило на ум, все мои не совсем правильные поступки. За все это я просил у Бога прощения, и каких только обещаний я не давал Богу. Я постараюсь исправиться, я обещаю больше молиться, я обещаю больше читать Слово, я обещаю больше Его изучать, но даже тогда я все равно не получал Духа. И меня это очень тревожило, потому что у меня был один приятель, который получил крещение Духом Святым, хотя я знал, что он курил, и мне казалось это огромной несправедливостью, потому что я-то ведь был гораздо праведнее его. А он еще и в разные клубы ходил, куда не следовало. А я-то этого не делал. Я был гораздо праведнее его, и я никак не мог понять, почему же у него есть это благословение Духа Святого, а у меня нет. Мне это было совсем непонятно. И я молился тогда: «Боже, ну покажи мне, что я делаю не так. Покажи мне, в чем я грешу». Точно так же происходит и с Иовом. Его друзья со всех сторон говорят ему: «Слушай, ты, видно, большой грешник. Если бы ты не был таким ужасным грешником, ничего подобного с тобой бы не случилось». И Иов отвечает: «Ну ладно, тогда покажите мне, в чем я конкретно согрешаю. Вы же говорите мне, что я грешник, покажите мне, в чем мои грехи. Помогите мне, покажите мне их». Но они отвечали ему: «Иов, это скрыто от нас. Ты же сам прячешь эти грехи от чужого глаза, поэтому мы не видим их, но они у тебя есть». И далее Иов продолжает: «Да для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе?» Нам необходимо помнить о том, что все это происходило в восточной культуре. Вы знаете, Когда люди Востока разговаривают, они не просто говорят громко, они кричат. Когда на них смотришь со стороны, то так и думаешь, что они вот-вот начнут драться. То же самое происходило и здесь. Иов говорит: «А ну-ка, покажите мне мои грехи!» Друзья отвечают: «А тебе что, необходимы доказательства?» И после всего этого он восклицает к Богу: «Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих. А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью». Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает как тень и не останавливается. Какой пессимистический взгляд на жизнь! Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Не падай духом, скоро все закончится. Ты краткодневен, все эти дни заполнены печалями. Как цветок ты расцветаешь, но тут же опадаешь. Как тень от солнечных часов ты исчезаешь. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Иов обращается с этими словами к Богу. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. Иов говорит здесь, что нет надежды для человека. Он увидает, и все, на этом конец. Даже для дерева есть надежда. Пусть вы его срубите, но оно имеет возможность вновь пуститься в рост, либо от ствола, либо от корней. У него есть эта надежда, что если его срубят, оно вновь сможет зацвести. Для человека же нет никакой надежды. Ты заканчиваешь свое существование, тебя срубают, и тебя больше нет. А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Как было бы здорово, говорит Иов, если бы все это поскорее прекратилось, чтобы я поскорее отошел в забвение. Надо помнить, что то, что говорит Иов, отнюдь не является богодухновенными истинами. На том, что говорит здесь Иов о смерти, нельзя строить никакого учения. Это не есть непреложная истина. Это просто мысли Иова. Это то, что он говорит, исходя из своего довольно-таки ограниченного знания и понимания. В этих словах Иов просто выражает свое понимание того, что такое смерть, а вовсе не Божью истину о смерти. Но, к сожалению, многие люди, адвентисты седьмого дня, например, или свидетели Иеговы и другие, сделали огромную ошибку. Они взяли слова Иова и на их основе выстроили целую доктрину о сне души. В 38 главе, когда на сцене появляется Бог, первое, что он говорит, это: «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Все вы наговорили здесь кучу всего, и сами толком не понимая и не зная того, о чем вы говорите». А потом Бог сказал Иову: Итак, припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Во-первых, был ли ты когда-нибудь за вратами смерти? Знаешь ли ты, что там? Ты тут много говорил о смерти? О, как я хочу умереть! Хочу поскорее уйти в забвение. Там я ничего не буду знать. Там все пребывают в покое. Послушай, ты был там? Ты знаешь, на что это похоже? Бог упрекнул его за те высказывания, которые тот сделал относительно смерти, потому что на самом деле он ничего не знал об этом. Поэтому книга Иова никоим образом не может являться доказательством теории о сне души. И далее в 14 стихе Иов взывает: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Это один из тех основных вопросов, который лежит где-то глубоко-глубоко в сердце каждого человека. Если убрать все, во что вы закутаны, если добраться до самого корня и посмотреть туда, что является самым важным? Конечно же, это не то, что вы будете кушать на обед, или какие ботинки или костюм вы наденете на работу. Самое важное — это то, о чем сейчас размышляет Иов. Это те самые вопросы, которые глубоко сидят в сердце каждого человека. И когда умирают наши близкие, этот вопрос становится для вас очень актуальным. Есть ли жизнь после смерти? Или же смерть — это конец, конец всего, последняя страница в книге? Значит ли это, что со смертью человека эта книга заканчивается и закрывается насовсем? Неужели на этом конец? Или, может быть, жизнь продолжается? Может быть, есть такое измерение, в котором жизнь продолжается? Есть ли жизнь после смерти? Иисус ответил на этот вопрос Иова. До прихода Иисуса невозможно было дать определенного ответа. Этот вопрос всегда мучил человека. Но когда пришел Иисус, он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Когда человек умирает, продолжает ли он жить? Иисус сказал четко и ясно: «Да». Если он живет и верует в Меня, он никогда не умрет. Он будет жить и дальше, в другом измерении, но его жизнь будет продолжаться. Жизнь не кончается с физической смертью. Вы просто как бы переживаете метаморфозу, полное изменение. Вы покидаете свою хижину, этот земной дом, то есть свое тело, и как бы переезжаете в небесное жилище от Бога, дом нерукотворенный, вечный. Ибо пока мы находимся в этом теле, живем в этом земном теле, мы устранены от Господа. Как говорит Павел: «Я бы скорее предпочел выйти из тела и водвориться у Господа». Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Итак, когда человек умирает, он продолжает жить и дальше, только уже в новой форме, в новом теле, в присутствии Божьем. Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих. Ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Глава 15. И вот опять в разговор вступает Елифаз, тот самый, который первым заговорил с Иовом. И отвечал Елифаз, фимонитянин, и сказал, станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим? Иов, ты просто пустозвон. Оправдываться словами, бесполезными и речью, не имеющую никакой силы. Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас? И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего. Разве малость для тебя утешение Божие, и это неизвестно тебе? Иными словами, мы тебе от Бога совет дали. К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Иов, на какие-то грехи ты закрываешь глаза? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня, я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые, и не скрыли слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил. Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя, звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель. Итак, если человек испытывает какую-то боль, значит, он определенно нечестив. Если у человека неприятности, значит, такой человек повинен во грехе. Он не надеется спастись от тьмы, видит пред собой меч, он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов, в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю, устремлялся против него с гордою выею под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком ледвеи свои, и он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его, не уйдет от тьмы отрасли его, и сушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Иов, ты обманываешь самого себя, ты доверяешь суете, и суета, да будет тебе воздаянием. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбрусит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой. Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства. Он зачал зло и родил ложь, и утробы его приготовляет обман. Итак, все это так или иначе является обвинением в адрес Иова. Иов, ты обманщик, ты лжец, ты лицемер, ты такой нечестивый, и все это тебя постигло за твое нечестие. И отвечал Иов и сказал, слышал я много такого, жалкие утешители все вы, будет ли конец ветренным словам, и что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею. Представьте себе эту картину, как они разговаривают друг с другом. Они кивают головой друг на друга и, что есть мочи, кричат. На Востоке люди эмоциональные, они очень часто именно криком решают все спорные вопросы. Иов говорит ему: «Если бы я был на твоем месте, а ты на моем, я бы тоже мог на тебя орать и кивать головой. Ты ничего нового не открыл, я тоже мог бы так поступить. Подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя, перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня, ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня, восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими, неприятель мой острит на меня глаза свои». И так они сквозь зубы разговаривают с ним, сверлят его своим взглядом и, прищуриваясь, кричат прямо ему в лицо. Я представляю, что это за зрелище, наверное, было. Разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Здесь он вновь говорит о Боге. Окружили меня стрельцы его. Он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ротоборец. Вретище шил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне, вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних. Итак, он говорит здесь: Бог мне свидетель, он мой заступник, у меня есть свидетель на небесах. Я, ребята, не собираюсь оправдываться перед вами. Можете думать обо мне что угодно. Богу известна истина. Всегда утешительно знать это, когда тебя неправильно понимают люди, когда они иногда совсем по-другому истолковывают твои действия, когда они усматривают в твоих поступках что-то не то. Очень часто нас могут обвинять в том, чего на самом деле не было. Человек может просто неправильно истолковать ваши мысли, слова или мотивы. Он может сказать, что мы делаем что-то из-за каких-то злых и корыстных побуждений, тогда как этого и в помине нет. Но вы знаете, у меня есть свидетель на небесах. Бог знает всю правду обо мне. Мне очень утешительно знать, что Бог знает все, что Он знает всю правду. Он знает, что находится в моем сердце. Он все знает. Многоречивые друзья мои, к Богу слезет око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Хоть бы вы походатайствовали за меня, хоть бы вы помолились за меня. Интересно, почему никому из них не пришла такая мысль в голову? Представляете, их друг попал в беду. Почему они не помолились за него, не вознесли его Богу, как должно делать друзьям, вместо того, чтобы выговаривать ему всякие гадости? Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою. Иначе кто поручится за меня? Кто будет моим другом? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и все члены мои, как тень. Изумятся о сём праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выслушайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты. Они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом мой. Во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, червью ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе. Короче, это самое дно, дальше уже некуда. Мне остается теперь только ожидать, когда я сойду в могилу. Там мой дом, во тьме постелю я постель мою, гробу скажу, ты отец мой, а червям вы моя мать, ешьте мою плоть. Скоро появятся личинки, и вы все вместе прикончите меня. Тогда-то я, наконец, отдохну. И в 18 главе мы читаем вторую речь Вилдада. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить земле и с колес сдвинуться с места своего? Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Иов, скоро твой свет погаснет, потому что ты беззаконник, и от тебя даже искорки не останется. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его, ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы, и заставят его бросаться туда и сюда, истощиться от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его, первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежды его, и это низведет его к царю ужасов. Поселится в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серу. Снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму, и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. Одни его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. Какое бремя он возложил на беднягу Иова! Вот что тебя ожидает, Иов! Ужас, страхи, разрушение, истощение сил, смерть первородного. Смелость твоя покинет тебя, жилище твое будет посыпано серою. Снизу подсохнут корни твои, и сверху увянут ветви. Короче говоря, тебя такое ожидает! И никуда ты от этого не скроешься. Глава 19. И отвечал Иов и сказал, «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня и не стыдитесь стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своею сетью. Вот то, что более всего ему не нравится, что он обвиняет во всех несчастьях Бога. Это как раз и есть то самое, что больше всего раздражает его друзей.
Но Иов все равно повторяет. «Послушайте, мне абсолютно все равно, что вы тут говорите. Бог не спроверг меня, Бог позволил такому случиться со мной, хотя Иов еще не понимает, что к чему. Вот я кричу «обида», и никто не слушает, вопию и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму, совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожею около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? Итак, вот в таком состоянии находится сейчас Иов. Все против него, все отворачиваются от него. Даже слуги мои и те не слушаются меня. Я зову их, а они даже не откликаются. Я прошу их прийти ко мне и помочь мне, ведь они мои слуги, но они как будто не слышат меня. Даже моя жена, мать моих детей, и та отвернулась от меня. Я должен умолять ее, но она все равно не слушает. Мои друзья, мои самые близкие друзья тоже отвернулись от меня. Я остался совсем один. Никто не понимает меня. Вам когда-нибудь в голову приходили подобные мысли? Никто не понимает меня. Да, Иов действительно оказался в положении, которому не позавидуешь. Хуже просто некуда. Вам кажется, что вам хуже всего, но положение хуже, чем у Иова, быть просто не может. Он находится на самом дне. Но очень часто нам нужно оказаться на дне для того, чтобы мы могли посмотреть наверх. И хуже, чем у Иова, быть просто не может. Это предел, это все. И вот в этот самый момент, момент полного отчаяния, безнадежности, Бог отвернулся от меня, моя семья отвернулась от меня, мои друзья отвернулись от меня, мои племянники отвернулись от меня, даже маленькие дети, и те ненавидят меня, никто меня не любит. Во всем мире у меня не осталось ни одного друга. О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. О, если бы я мог вырезать эти слова на камни! Какие слова! А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и истаивает сердце мое в груди моей. Будучи даже в таком отчаянном состоянии, Иов все равно возвещает славную победу. Я знаю. Понимаете, на данный момент я ничего не знаю, ничего не понимаю. Одно я знаю наверняка, то основание, на котором я стою. Искупитель мой жив. Далее, вы, наверное, помните, что книга Иова является одной из самых старых книг в Библии. Иов, по всей вероятности, жил в одно время с Авраамом. Тогда еще не было пророков, которые могли бы засвидетельствовать людям о пришествии Мессии, об Искупителе. Откровение, данное Иову, было довольно-таки ограниченным, но однако же он твердо знал, что его Искупитель жив, он верил в Мессию, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Пусть плоть мою изъедят черви, но я все равно узрю его, я узрю его сам. Какая прекрасная надежда! Надежда, которая может поддержать человека. Пусть я много чего не понимаю, но я твердо знаю, что мой Искупитель жив. И однажды он вернется и установит здесь, на земле, свое царство, и я своими собственными глазами увижу его. Апостол Петр говорил: «Которого не видев, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Я так рад тому, что могу знать и быть уверенным в том, что мой Искупитель жив. Вы знаете, похоже, что Иова то и дело, то озаряет какая-то потрясающая мысль, то он снова впадает в отчаяние. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его? Как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд. Итак, 20 глава. Теперь настала очередь Сафара говорить. Это, если вы помните, тот самый Сафар, который говорил о преданиях и традициях, и о мудрости и так далее. А вот что он сказал Иову на этот раз. «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их». Иными словами, я хочу поскорее ответить тебе. «Упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Он крутит всю ту же старую пластинку. Иов, ты беззаконник, Иов, ты лицемер. Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он. Видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенные им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его, змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком, нажитое трудом возвратит, не проглотит. По мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил. Иов, ты отнимал у людей принадлежащие им по праву дома. Ты забирал и угнетал бедняков. Это просто предположение Сафара о том, в чем могло заключаться беззаконие Иова. Не знал сытости в чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный, станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него, все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый, зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него, исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем. Эти друзья все никак не успокоятся. Они все так же продолжают настаивать на том, что он беззаконник, что он лицемер. У них только один единственный аргумент, и они ни за что не хотят переключиться на что-нибудь другое. Все твои проблемы — это результат того, что ты по горло погряз во грехах и нечестии. И вы знаете, до сих пор в мире есть люди, которые настолько же глупы, как и товарищи Иова. Они подходят к вам, когда у вас возникает какая-то трудность или проблема, и говорят: «Брат, тебе надо покаяться, и тогда ты снова будешь успешен в делах. Оставь тот грех, в котором ты живешь, потому что Бог даст тебе успех и процветание только в том случае, если ты будешь хорошим. А если же ты будешь продолжать поступать нечестиво, ты всего лишишься». Но это неправда. Праведники страдают, нечестивые процветают, праведные процветают, нечестивые страдают. Трудно сказать, почему праведники так часто страдают, потому что мы не знаем, и мы не должны делать никаких скоропалительных выводов о человеке, исходя только из того, что его постигли какие-то неприятности. Мы ни в коем случае не должны говорить, что у человека нет веры, и потому он болен. Нельзя говорить, что если бы только у вас было достаточно веры, вы бы никогда не болели, потому что это совсем не так. И Бог еще и еще раз разными путями говорит нам здесь о том, что это глупо и бесполезно пытаться понять его пути, почему и зачем он делает то или иное. Мы не знаем этого. Самый главный вопрос, поставленный в книге Иова, почему страдают благочестивые люди. И мы не получаем на него четкого и конкретного ответа. Но мы теперь можем понимать и быть твердо уверены в том, что Бог правит в нашей жизни и что Он держит ее в своей руке. И потому мне совсем не обязательно понимать, почему. Мне достаточно просто понимать сам факт, что Бог все знает и держит все в своих руках. И потому я могу покоиться, зная то, что Бог держит все в своих руках, и Он контролирует происходящее в моей жизни. Давайте помолимся. Отче, прошу, помоги нам никогда не говорить ложь, как бы от Твоего лица. Не давай нам думать о том, что мы понимаем больше, чем мы понимаем на самом деле, что мы понимаем, почему то или иное произошло с каким-то конкретным человеком. Помоги нам, Отче, быть ходатаями за них. И если кто впадает в согрешение, помоги нам исправлять его в духе кротости. Если брат наш подавлен, помоги нам ободрять его. Помоги нам в любви и понимании протягивать руку тем, которые падают. Дай нам сердце, как у Тебя, Господь, сердце, исполненное сострадания к угнетенным и нуждающимся. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.